Шримад-Бхагавад-гита, как она есть, глава 14, текст 26, трибуна материальной природы. Перевод стиха. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняется от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. Комментарий Шри Прабхупады. Этот стих отвечает на третий вопрос Арджуны. Какими средствами можно достичь трансцендентного уровня? Как уже говорилось, весь материальный мир действует подчиняясь власти гун материальной природы. Деятельность материальной гуны должна беспокоить нас, чтобы не дать ей поглотить наше сознание, нужно сосредоточить его на деятельности в сознании Кришны. Здесь есть гости у нас, которые первый раз пришли в храм. Поднимите руки. А у нас есть гости. Мы не будем торопиться читать. Ничего не слышно. Правда? Так лучше? Так? Ну вот для меня очень громко это здесь. Там, видимо, у вас там вентилятор рядом, вот там, над духом как раз. Да? И что делать будем? Колонка направлена на меня, ясно. С закрытым экраном. Да, нужно экран когда либо свернуть. Стих слышали? Стих знаете просто, да. Комментарий слышали? Плохо, потому что не помните комментарии. Комментарий, стих помните, комментарий не помните, верно? Комментарий. Этот стих отвечает на третий вопрос Арджуны. Какими средствами можно достичь трансцендентного уровня? То есть Арджуна спрашивает Кришну. Ну и почему, собственно говоря, Арджуна спрашивает Кришну? У кого есть какие-то догадки, предположения? Он говорит, как достичь трансцендентного уровня, спрашивает Кришну об этом. Например, если мы спросим друг друга о трансцендентном уровне, о духовном уровне, мы можем не получить ответ вообще никакой. И поэтому, собственно, наверняка это будет бессмысленный вопрос. Большей частью людей жопы, это не тратят время на такие вопросы, не знаю, бессмыслица, никто не ответит на вопрос. Как изменить, как повторить, как улучшить жизнь. Вот какая-то судьба или не знаю что, но вот жизнь такая. Вот она такая, как есть. Мы должны жить просто, подчиняясь этим вот обычным законам, правилам, нравится, не нравится. Безвыходное положение. Что такое трансцендентный уровень? Это уровень освобождения. Мы не должны находиться в безвыходном положении всю жизнь. Нехорошо, да, для нас. Естественно, мы против, мы хотим свободы, счастья. Это есть трансцендентный уровень. Но счастье можно вообразить. Например, что ты представляешь как счастье? Я могу сказать, что свои представления, кто-то еще свои представления. И мы даже можем что-то воплотить, как провести время счастливо где-то. Вот. По нашим планам, по нашим разумениям. Люди так и делают. Выходные, отпуска используют, чтобы быть счастливыми. Быть свободными от обязанностей. Вот, наслаждаться, например, быть счастливыми. Но это называется воображаемое счастье. Воображаемое счастье. Относительное счастье. Если мы посмотрим вверх, не сейчас, небо, понимаете, там бездонная высь. Но мы не видим этого. Нас не хватит воображения. Мы просто видим синего неба, облака. Вот это показывает, что тут как-то грандиозно вверху. Ночью еще грандиозно там звезды. Где-то очень далеко, насколько же далеко. Но фантастично далеко. Но это трудно вообразить, сложно вообразить. Это за пределы нашего воображения, этого представления. И, ну, если мы строим дом в 5 этажей, кажется, о, грандиозно. Это в пределах нашего восприятия. Мы даем такую оценку, это грандиозно. Да? Кто-то в 10 этажей, боже мой. Это супер грандиозно. Но вот уже появились небоскребы в 20 этажей, 30 этажей, 100 этажей. Есть самые высокие небоскребы в мире. Эти два брата, они были самые высокие небоскребы в мире, но сейчас их нет. И все остальное кажется маленьким, так как же нам оценить счастье? У каждого есть свои представления. Это называется воображаемое сердце. Это то, что помещается в моё воображение. Но освобождение — это не то, что опирается на наше воображение. Это бездонная мысль. И оно существует прямо над нами. Собственно, мы в этой среде расположены, но каким-то образом отделены от этого состояния сознания. Сейчас скажу одну интересную вещь. Но только для Хабаровска. Никому не говорите. Освобождение — это состояние ума. Ничто более. Это определенное состояние ума, когда вас ничего не тревожит, если об этом говорится. Как только ты будешь совершать чистое преданное служение, непрерывно, тебя больше ничего тревожит. Ты достигнешь трансцендентного состояния. Двойственность тебя не будет беспокоить. Ни жара, ни холод. Ни голод, ни жажда. Ни рождение, ни смерть. Эти законы как будут протекать мимо тебя, ты будешь подобен человеку, сидящему на берегу реки, текущий и несущий все эти представления о жизни, уносящий их прочь. Вот детство понеслось по этой реке. Ой, нету? Ну, где-то там ушло, но было же, я помню. Тот сидящий помнит, проплывало такое, было. А теперь проплывает моя молодость. Проплывает на глазах. И приходит какая-то старость, тоже плывет, как мусор. Это нужно потерпеть. Иногда проплывает мусор, иногда что-то приятное приплывет. Но так, значит, все проплывает мимо. Все проходит. И что-то подобное в жизни мы испытываем, как наблюдатели мы испытываем. Но это наблюдатель находится внутри тела и наблюдает именно прямо собственным телом. Но этот ум несчастный отождествляет себя с этим стареющим телом, умирающим, поэтому страдает. Это состояние ума. А на самом деле смерти нет. Наджайтэм ряды вакада чим Кришна Бхагавати говорит, для души не существует ни рождения смерти. Ты не душа, ты не тело. Где-то с этого начинается. С этого начинается какой-то цивилизованный разговор вообще. Ну, то есть... адекватная вещь. То есть человек должен стать адекватным, должен признать материю и дух и выбрать что-то одно из двух. Помните, да, в здоровом теле здоровый дух, но на самом деле одно из двух. Это полная пословица, не знаю, нам одну только частью приговорили раньше. Оказывается, она полная пословица. Мы обычно в здоровом теле здоровый дух. То есть от тела зависит здоровье духа, но на самом деле не так, наоборот. Душа вечна, тело временно. Тело больное всегда. Ну, скажите, сколько может работать больной человек? Несколько часов, даже и часов, несколько минут, да, может, даже вообще не может работать. Вот так же и тело. Через несколько часов он не может работать. Оно больное. Оно не здорово по своей сути. Как бы бремя. Но это для тех, кто постиг душу. Тогда это бремя. А для тех, кто душу не постиг, бремя другое. Определение знаний большое время. Да? Мы знаем, что для людей это трудная задача учиться. Почему? Тело есть. Тело не хочет учиться. Я все знаю. И так все понятно. Вот тут мы сидим, а я бы мог в этот день, в воскресенье, пойти на пляж, показать свое тело, посмотреть на другие тела. Нам известно, что нужно делать с этим телом. Оно само все знает. Есть, спать, совокупляться, обороняться. А какая еще наука нужна, собственно? Вот в чем наша суть. О чем там не думали? Вы должны есть. Вот вся ваша наука заканчивается едой просто. И зарабатыванием денег. Для чего? Дом нужен, чтобы спать. И там нужна семья, чтобы дети были. Вот и все, тело само знает. Зачем учиться? Единственное, зачем учиться? Если так все делать. Разве нужно учиться, если сексуальной жизни не нужно? Есть тоже учиться не нужно. И спать учиться не нужно. Умирает каждый сам спонтанно, без образования. Родились мы тоже абсолютно необразованными. Все и так происходит. Но прокрытие крия манани гунах кармани царваша аханкара вимута кардахама тимания. Это глупец так думает. Глупец думает, что он действует. А сам действует материальная природа. Прокрытие крия манани. Прокрытие природы. Крия манани, то есть действует. Чувствую голод, кто это действует? Я это действую. Как это я так сумел проголодаться вообще? Нет, я чувствую, что тело требует, желудок требует. Вот машина, заправить нужно ее. Я ее чувствую на себе. Я знаю, пора есть. Но это действует материальной природой. А как вы перевариваете пищу? Точно так же вы неосознанно это делаете. Не то, что вы сидите и планомерно это перевариваете. Понимаете? Вам нужно все впрыснуть кислоты соответствующей соляной кислоты. Пропорции учесть. Так все, так, так, переварили, так, кишечник упустили. Тогда бы некогда было вообще ничего делать. Если мы так все бы делали самостоятельно, если мы управляли этим телом самостоятельно, мы были полностью увлечены процессами этого тела. Но мы не увлечены процессами этого тела. Мы увлечены как бы жизнью, наслаждением. Мы пользователи этого тела. Не стопроцентные хозяева. Поэтому говорится, как же достичь освобождение от этого тела. Все представления о жизни тело навязывает мне его. И тело, оно будет действовать по законам материальной природы, не думая об этом. Не обязательно об этом думать, быть философом, как есть, как спать, как спокуляться, обороняться. Нет. Думай об абсолютной истине. Ататта брама джикьясу. Размышляй об абсолютной истине. Все остальное автоматически само собой происходит в этом мире. Посмотрите. Разве птицы работают? Звери работают. Им нужно зарабатывать пищу где-то на предприятии, получать зарплату. Нет. Они просто ходят и собирают ее повсюду и едят. Это уже есть. Это не нужно слишком много думать. Но почему человек поглощен этими мыслями? А потому что создана сложная система. Виму татма аханкара. Аханкара. Значит, осел. Он создал такую систему жизни, что страдает сам в этой системе. Он сам создатель этой системы, думает, я действующий, и плоды деятельности принадлежат мне. Но знаете, не все плоды деятельности нам принадлежат. Ну, не со всеми плодами соглашаюсь. Например, если человек идет в туалет, там тоже говорится плод его деятельности. Но он не согласен с этим плодом. Но знаете, это как-то, знаете, материальное тело работает так, это не я. Если ему сказать, что ты вот это вот самое, он скажет, ну простите, меня оскорбили. Но если сказать, о, у тебя очень красивое лицо, он очень радуется. Хотя это то же самое. Это лицо постепенно оно уходит туда. В то самое место. То есть мы говорим о физическом состоянии тела и о мыслях человека. Как обманывают иллюзию. Но это молодое тело хорошо, старое тело плохо. А кто это сказал? Где-то написано писание. Здесь нет ничего ни хорошего, ни плохого, говорится, здесь законы материальной природы. Это нужно понимать, зачем это, вот и все. У каждого возраста есть свое предназначение. Его нужно выполнить, чтобы познать жизнь. В чем обязанность молодого человека? Учиться, верно. Нельзя терять время зря. А чему нужно учиться? Да. Нужно получить духовное образование. То есть, что такое духовное образование? Способность управлять чувствами. Для молодого человека это первостепенная важность. Образованный человек тот, кто способен управлять чувствами и умом. Это жизнь брамачари. Вот его обучают контролировать чувства ум, чтобы затем управлять своей жизнью. То есть стать на путь возвышенных чувств, возвышенных мыслей, возвышенных поступков. Это управление. Это управление обществом начинается с образования. Но сейчас, может быть, нет такого образования в наших системах современных, чтобы обучали контролю чувств ума. Обучают профессии, может быть, навыкам каким-то, наукам прикладным, чтобы зарабатывать деньги, как-то жить. А в чем обязанность семейного человека?
Давать благоприятно своей другой
учения. Звать гостей. Ну, что-то ближе к теме. А в чем же именно вот обязанность главная семейного человека? Если брамачари учатся, то что делает семейный человек?
Поддерживать брамачари.
Совершать жертвоприношение. Потому что счастье в этом мире поделится жертвоприношением, обменом, дарами. Заметьте, мы счастливы только дарами. Насколько мы счастливы, когда себе что-то зарабатываем, покупаем. И насколько мы счастливы, когда преподносится дар. Когда не все дарами. То есть это написано, что счастливый человек может быть только дарами. И семейные люди учатся совершать яги, дары приносить. дары Всевышнему, дары, так сказать, силам природы, дары в обществе людей, все совершается как благотворительность. Распространяется благотворительность. Это семейная жизнь. Путь жертвоприношения. Его нельзя осуществить, если человек не получил образование брахмачарьяшрами. Мужчина. Сначала он должен научиться контролировать чувства и ум. Затем он сможет совершать яги. Почему? Потому что яги должны совершаться без жадности и сожалений. Когда мы что-то отдаем, это жертва. Но если мы сожалеем, жертва неполноценная, не принимается такой жертвой. Или испытываем жадность, когда делаем это так. Поэтому обучаются ранее этому, как управлять чувствами и умом, как подготовить свою жизнь для жертвоприношения, чтобы могли эту жизнь тоже в жертву предложить Всевышнему. Без сожаления. На благо всего мира. Да, то есть человек готовится к чему? Чтобы принять саньясу в конце жизни и совершить окончательную явью, высшую явью. То есть отречение от мира ради блага всего живущего, говорится. Вот это воспитание, это образование, это культура. И здесь говорится, что вопрос ставится, как же достигается трансцендентное, Арджуна спрашивает. Арджуна спрашивает Кришна, потому что Кришна трансцендентен. Вот по этой причине. Он трансцендентен по своей природе. Почему? Потому что у него нет материального тела, у Кришны. У Бога нет материального тела. А если есть, то оно действует как дух. Все равно его нет. У преданного Кришны, у чистого, тоже нет материального тела. Оно действует как дух тоже. Оно одухотворяется это тело. Поэтому если у кого-то есть одухотворенное тело, ум, поступки и речь, мы можем спросить, задать этот вопрос, как достичь трансцендентного, и получим ответ. И никто другой не сможет указать путь в этом направлении. Это невозможно. Трансцендентно невозможно представить, вообразить, невозможно потрогать органы восприятия. Ум бесполезен в этом смысле слова. Потому что ум — это низшая энергия, а трансцендентно — это высшая энергия, превосходящая все. Как вы знаете, в ум многие понятия просто не умещаются. И даже в разуме некоторые понятия не вмещаются. Какой толк от них в этом смысле слова? Они приложили, может быть, к нашей действительности на какое-то время вот этот ум и разум, данный нам на несколько десятков лет в этой жизни. Мы достаточно разумны, чтобы поддерживать себя, свою семью. Но даже это очень трудно, потому что наш разум ограничен. Если же кто-то имеет трансцендентный разум, он не должен трудиться ради плодов труда. Нет необходимости. Его поддерживают высшие энергии. Как? Здесь описывается как в этом стихе. Тот, кто полностью отдается преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. Поддержание это какая гуна материальной природы? Сатва гуна. То есть, чтобы поддерживать свою жизнь, нужна сатва. Сатва это означает знание, необходимое, чтобы поддерживать свою жизнь, и счастье, поддерживающее силы. Две поддерживающие силы. Например, если у человека есть знание, этого недостаточно, он должен еще счастливый. Тогда у него будет энергия, энтузиазм для поддержания. Он не будет уставать, как бы это делать. Или у него есть счастье, но знания нет. Он много ошибок совершит и потеряет счастье. Необходимо две составляющие. Знание и счастье. По сути дела, это одно и то же. Истинное знание, оно приносит счастье. А истинное счастье, оно в знании. По сути, это дело одно и то же. Это поддерживающая сила. И вот это счастье, которое он получает на этом пути, через сатва-гуну и выше, счастье, это и есть брахман. Счастье — это качество. Высшее качество. То, что мы хотим назвать счастьем, это относится к качественной стороне. Высшее качество. Ну и давайте пойдем этим путем. Мы же идем этим путем. Мы хотим счастья, потом хотим больше счастья. Мы хотим еще больше счастья. И где предел? И как только вы достигаете предела, наступает скука. Мы достигли большого счастья, но если есть предел, наступает обыденность, скука. Душа готова принять безграничное количество счастья. Это удивительный момент очень. Такая маленькая душа готова к безграничному счастью. Представляете, что, что за природа такая? Да? То есть она ищет Брама безграничного счастья. Или Бога она ищет безграничного счастья. Да? Это в нашей природе есть. Поэтому, чем бы ни были счастливы сейчас, мы с вами, если испытаем более высокое счастье, мы забудем о своем счастье. Откажемся от него. Потому что есть более высокое счастье. А если еще более счастье высокое, мы пойдем дальше. Вот этот путь, таким образом, ведет в Брахман. Здесь описывается, те, кто прошли этот путь до конца, называют это состояние Брахманом, высочайшим совершенным духом. Где нет никаких беспокойств, нет рождения и смерти, нет старости и болезней, нет голода, нет жажды, нет скорби, нет конфликтов. Это освобождение называется. Этого можно достичь в материальном теле при помощи состояния ума. Хотя тело создано из трех гун материальной природы целиком, наша задача освободиться от низших гун природы. От танаса, невежества и страсти. И утвердиться в сатве. Потому что в сатва-гуне человек может легко совершать преданное служение, легче. Итак, такую деятельность называют бхакти-йога, деятельностью во имя Кришны. При этом подразумевается не только сам Кришна, но и его полная экспансия, такие как Рама и Нараяна. Проявлением Кришны нет числа. Если вы сосредоточены на Кришне, будьте осторожны, не станьте сектантом. Потому что мы часто слышим, не забывайте Кришну, помните Кришну, никогда не забывайте. Но это не означает, что мы должны забыть все его экспансии. Если вы забыли его экспансии, вы забыли Кришну. Если мы говорим о Кришне, помните о Кришне, значит, что Кришна — это все. Повсюду, все есть Кришна. Ко всему нужно относиться как к Кришне. Даже к каждому живому существу нужно относиться как к частичке Кришны. Это тоже Кришна, только частичка Кришны. Если вы любите Кришну, вы будете любить все его энергии. Это значит сознание Кришны. Не так, что мы любим Кришну, а остальных не любим. Это материалистичное сознание. Есть, конечно, Матьяма, Уттама, они по-разному понимают Кришну. Проявлением Кришны нет числа. Это значит, что мы не должны быть сектантами. Возможно, есть какое-то проявление Кришны, которое мы даже не знаем. Но мы должны быть готовы, что это тоже Кришна. Например, было очень неожиданное проявление Кришны однажды, в Пуранах описывается. Когда полубоги демоны пахтали океан, появилось необычное воплощение Кришны. Сейчас все упадут со стульев. Бог пришел в форме женщины. Это писается в Пуранах. Вы думаете, откуда эта форма? От него, мужчина и женщина. В нем это есть. Но представляете, как, что это была за женщина? Махини и Мурти. Мурти значит форма. Но Махини трудно перевести им что-то такое. Только для Хабаровска перевод сделал. Махини значит очень привлекательная. Махини и Мурти. Ну, любая женщина привлекательна, но не всякая женщина Махини Мурти. Значит, безгранично привлекательная. То есть, если Бог приходит в какой-то форме, он очень привлекательный. Интересно, есть форма женщины, есть форма кабана, допустим. И то, и другое Кришна. Вот как вот? Не сбиться с толку. Вот мы говорим, не будьте сектантами. Кабан — это тоже проявление Кришны, не только женщина. Потому что женщина проявление Кришны понятно, она привлекательна, но кабан. Кабан совсем не привлекательный, он грязный, роет в нечистых местах. Но есть и такое проявление Кришны. Вараха. А есть мистические проявления, невообразимые, которых не существует. Только существует воплощение такие, но такой формы жизни нет. Как Нарисимхаде. Смесь человека со львом, голова льва, тело человека, но когти тоже львиные. Оно изображается, но мы не увидим такую форму в жизни никогда. Но такое воплощение существует. Есть черепаха, есть рыба, Матсья, Курма, все это описывается. Есть много-много аватаров, нет числа. Описываются какие-то основные, может быть, такие основополагающие явления. Но им не существует границ. И увидеть можно эту Кришну узнать. Если мы знаем изначальный источник, Бхагаван Своя, тогда можем узнать Кришну во всех этих проявлениях. Если вы знаете Кришну, вы знаете, узнаете все эти проявления. Если не знаете Кришну, будете сбиты с толку. Как узнать, настоящий пророк пришел или не настоящий пророк пришел? Людей это сложно понять. Но здесь говорится, если вы преданный, вы сразу почувствуете этот заметный запах. Как собака. Хозяин может переодеваться в любую одежду, она сразу почувствует, хозяин здесь. В любой одежде нужно переодеться. Но она сразу узнает по запаху хозяин. Мгновенно узнает. И вот в этом смысле мы должны такую квалификацию обрести собаки. Преданный носит такой ошейник, как собака. Он носит свой ошейник. Собака Кришна. У него есть нюх на Кришну. Все наше образование — это просто иметь нюх на верховную часть Бога. Это и есть тот самый разум, который Кришна говорит, благоверить он дает преданному. Да дай мне будь йогом там. Я на мам поэти те, если кто-то. Занимается преданным служением, я даю разум, он говорит, будьте, чтобы он мог найти путь ко мне при помощи этого разума, сам. Сам, человек сам идет в эту сторону. Как он чувствует трансцендентный вкус, трансцендентный запах. Или вкус вечности, есть такой вкус. Бхагавад-гита Кришна говорит, Арджуне, сейчас я тебе объясню вкус вечности. Потому что вечность объяснить невозможно по-другому. Как объяснить вечность по-другому? Или бесконечность? Невозможно. А вот вкус можно ощутить. Например, океан большой очень. Как увидеть границы океана? Невозможно. Но вкус можно попробовать. Океан соленый имеет специфический вкус, неповторимый. Именно вкус океана. Подобно Брахман — это безграничная энергия. Энергия Кришны, духовная энергия Кришны. Это уже область духа, нематериальная природа. И он является основой всего материального. Это тоже Брахман. В другом качестве. Но у него есть вкус чистый. Здесь этот вкус Брахмана осквернен. Мы же знаем этот вкус материального Брахмана. Энергия. Брахман тоже энергия. А какой вкус материального Брахмана? Страдания. Тоже материальная вселенная необъятна. Но говорится, Абрама, Бхуванал, Лукапу, Нарварти, Нарджуна, везде страдания. От высшей планеты до низшей — это вкус страданий, потому что материя, рождение и смерть здесь, смотрите, лока кругом. Смерть, старость будет, болезни, несчастье будут какие-то. Это природа материи. Но тот Брахман, Брахма Буяя, Калпате, достигает такого Брахмана, и вкус этот освобождение. Сразу узнаете, он безграничный, но по вкусу сразу поймете. Это моя суть. Я тоже Брахман. Агам Брахмасми. Вот оно мое счастье. Вот оно мое положение. Агам Брахмасми высказывает эту формулу автоматически. Мое. Я здесь. Мой дом. Почему? Потому что вы душа. Мы живем многие годы жизни уже. Многие прожили годы жизни. Но мы не все испытали с вами. Не все счастье. У нас гораздо больше вкусовых рецепторов на языке, чем мы пробовали пищи. Мы способны больше ощутить вкуса. Но мы не ощущали его. Не было такой пищи. Когда мы поехали в Индию впервые, и приехали на праздник, на фестиваль, ну, конечно, было все поразительно. Другая культура, знаете, другая, как другая планета. Все было в шоке. Одна из поразительных вещей, что на фестивале готовят пир ежедневный. Где-то из 14-15 блюд каждый день. Ну, а к празднику там, может быть, 108 блюд. Представьте, нужно все попробовать. Нас учили, как это все пробовать, по чуть-чуть, понемножку, что все вкусы эти испытать. И в то время мне было, может быть, уже за 30, не помню. И мне казалось, что я же все попробовал на вкус. Ну, все ел уже. Мы раньше в рестораны, в столовые ходили. И дома придумывали разные штуки, что там готовят для вкуса. Мы экспериментировали, и все возможно, конечно, языками сделали уже. Но я не ожидал, что у меня, оказывается, есть еще какие-то вкусовые бугорки, которые я никогда не слышал. Я не пользовался никогда. И у меня есть душа. Но я никогда не пользовался этой энергией. У меня есть смирение, но я никогда не пользовался этим качеством. У меня есть счастье, но я никогда не пользовался этой энергией. А чем я пользовался? Завистью пользовался каждый день. Как только юношеский возраст прошел, вожделением стал пользоваться круглые сутки. Да, мы пользуемся этим качеством, но это материальный браман. И это вкус сострадания. Отсюда все несчастья. Но когда вы достигаете вкуса брамана и используете дух, начинает действовать дух именно, а как он действует? Здесь говорится бхакти, йога. Это деятельность души. Не гуны материальные, не голод, не жажда. Не потребности даже тонкие ума, это культура, идеология. Но именно когда дух начинает действовать, начинаете чувствовать, что вы есть брамана, ахам брамасми. Духовная деятельность на человека. Это бхакти, йога называется. Здесь описывается, что бхакти-йога означает, что вы видите Кришну в любом проявлении. Такова сила любви. Каждый, кто служит любому из образов Кришны, находится на трансцендентном уровне. Необходимо также помнить о том, что все образы Кришны полностью духовны, вечны и исполнены знанием блаженства. Какие еще есть имена Бога в других традициях вспомним? Я говорю, что означает?
Изначальный.
Сущий, так? Изначальный сущий, я говорю. Еще?
Аллах.
А?
Аллах.
Аллах, что означает?
Бог
богов.
Будда.
Будда, что означает?
Просветленный.
Просветленный, разумный, что еще? Дальше. И все, что?
Бамана.
Ну это уже, подождите, это уже с традиции, что там конца не будет имена.
Почему Макара означает?
Тоже как?
Махар.
Махар? Что означает?
Ну, куда Махар гулять не гонял? Никуда не гонял. Два
леса Виндавана, там гонял. О, интересно. Махар тоже имя Бога. А вот что означает Махар? В переводе. Прабхупада сказал, что все имена именно Кришны на самом деле. Он сказал ученикам. На самом деле все имена это имена Кришны. И спросил ученика, а тебя как зовут? Говорит, Поль. А что означает поле? Маленький. Да, говорит, Кришна очень маленький. Все имена относятся к Кришне. То есть все позитивные имена относятся к Кришне. Все негативные имена относятся к материальному браману. В Кришне нет негатива. Он всегда позитивен. Он всегда представляет собой абсолютное благо. Если вы даже в гневе думаете о нем, получаете благо. Это не бхакти-йога, но это все равно йога. Вы же думаете, вы же связаны с ним. Как Камса, он ненавидел Кришну, но он думал о нем круглые сутки. Он боялся, что Кришна убьет его, поэтому он думал о Кришне круглые сутки. И Кришна пришел к нему, явился перед ним, потому что Камса только о нем и думал. И он предстал перед Камсой сам лично и убил его правду. Потому что Камса хотел убить его, Кришна убил Камсу. Потому что Кришну убить невозможно. Какой выход? Если кто-то хочет убить Кришну, то какой выбор? Умереть самому только. Вот именно поэтому мы заслужили рождение смерти. Череду рождения смерти. Мы бессмертны. С чего это ради мы здесь? Меняем тела. Не успев моргнуть глазом. Кажется, что жизнь долгая. Глаз не моргнуть, оп, все, тело сменяет. Сколько тела было до этого? Вспомните. Что же вы так? Не помните ничего. Вы думаете, что это первое тело, единственное тело? Миллионы воплощений было до этого, говорится. Ничего не помню. Это глазом не переморгнуть. Смотрите, как прожили столько жизни. И необходимо также помнить о том, что все образы Кришны полностью духовны, вечны, исполнены знания и блаженства. Например, человека можно называть Кришна. Кришнадас. Кришна тоже. Но если вы медитируете на слово Кришна, имея в виду человека, вы не получите большого блага. Потому что это оскорбление. Нет такого имени Кришна у человека. Если Кришнадас имя, тогда получите благо. Да, значит, слуга Бога. Вы должны связать это имя, если это имя принадлежит человеку, по имени Бога человека называют, могут назвать, да? Но приставка «дас» обязательно должна быть. Должны думать «я слуга Бога». Меня зовут такой-то, такой-то «дас». тогда имя чистое, без скорби. Тогда кто ваше имя произносит, Кришна, Прабху, допустим, он имеет в виду вас, но он очищается, потому что вы думаете, что вы даст. Таким образом, вы очищаете свое имя. Оно становится чистым. Все личностные проявления Бога всемогущие, всеведущие и наделены всем трансцендентными качествами. Поэтому тот, кто служит Кришне или его полной экспансии, с непоколебимой решимостью легко преодолевает влияние гун материальной природы, которое обычно очень трудно преодолеть. Итак, Кришна вне гун материальной природы, поэтому несложно преодолеть гуны для преданного, кто связан с Кришной. Например, несложно быть богатым, если у вас отец миллионер. Автоматически его деньги ваши деньги. Разве трудно это? Но если у вас нет наследства, очень сложно быть богатым. Если вы связаны с Кришной, вы автоматически свободное живое существо. Он свободен. Если вы вместе, как Иисус говорил, я и отец одно, мы вместе, значит, нужно было представить как освобожденную душу. И так оно и было. Вместе. Это йога называется. Но если мы не вместе, если мы пхинна прокрити, если мы отделены от него, о, все, как трудно. Мама моя, дуратья я, говорит, эту энергию так трудно преодолеть, Кришна говорит по-другому. Непреодолимо. Так, такая иллюзия, что мы поднимаемся выше такими силами, как бабочка из кокона, мы вылезаем, чтобы летать, и мы летаем, но там другая просто иллюзия, другая майя. Там тоже нет совершенства. Чего бы ни достигли, мы сразу к этому теряем интерес. Какое разочарование продвигаться материальным путем. Предположим, вам принадлежит весь мир, достигли могущества. Но тут же вы чувствуете, теперь нужно все поддерживать. Это чрезвычайно трудно. Я не способен. Знаете эту историю? Господь Брама творил Вселенную. Мы знаем, что Господь Брама творит Вселенную по плану Кришны. Он рождается в цветке лотоса из губа Господа Вишну, затем он получает даршан Господа Вишну через аскезу, через долгую аскезу он видит трансцендентный видим и видит Вишну. И понимает, что источник его жизни Вишну, он перворожденное живое существо в материальном мире. Что Вишну, он нематериален. И он получает эти наставления, как творить эту Вселенную. Каким образом? Вишну показывает ему оригинал, духовный мир. Чинтамани Пракарасан Насукалпа в Ришну, что там, в духовном мире, земля из камней, драгоценных чинтамани состоит. Там есть день удачи. Там есть деревья, исполняющие все желания. Скоро Сурабхи, все описывается. И Брама, видя вот этот оригинал, как художник, списывает с него картину материальной вселенной. Он наделен таким талантом, как бы. Так же, как художник списывает с натуры Брама, точно так же списывает с этой натуры, услышанной от Господа Вишну, трансцендентную реальность понимает, и он начинает творить по образу и подобию, говорится, эту Вселенную. И когда он наделен энергией творения, и он создает Вселенную. Вселенная — это его тело, тело Брама. Но тут же возникла большая проблема, о которой никто не знает, это только для Хабаровска. Оказывается, Брама может творить, а поддерживать-то не может. И первое творение было неудачным. Он не знал, что делать. Он сотворил, но то же, то, что он сотворил, подверглось разрушению. Ну, так же, как если вы берете и строите из песка какие-то замки на берегу, вы понимаете, сразу ветер, там волны, и тут же все разрушается сразу же. И чтобы связать это, укрепить, нужен какой-то клей, не так ли? Какой-то цемент, какая-то связующая, крепкая сила. Вот эта крепкая сила должна войти в материю, сделать ее твердой. Камень, земля, вода, огонь, воздух, эти различные качества, чтобы они были устойчивой стихией. Известно всем химикам, что вода – самое устойчивое соединение. И что бы ни сделали, ни сотворили, все превратится в землю. Земля – устойчивое соединение. Вот эти устойчивые соединения поддерживают поддерживающие силы Вишну. Потому что Брама после творения, он носит молитву Вишну и просит его войти. Он говорит, я не творец. Я просто возгордился и забыл. Я думал, что я творец, но я не могу поддержать собственное творение. Творец ты на самом деле. Войди в мое творение, пожалуйста. Поддержи мое служение. Это мое служение тебе, этот мир твой на самом деле. И когда он такое положение занял, Вишну вошел в его творение, до сих пор существует Вселенная. Вишну все поддерживает. Матар паратарам на нья, Кришна говорит, Бхагавад-гите, высшие истины, чем я, не существуют. И все нанизано на мне, как жемчужины на нить. Внутри это связующая сила Вишны. Это все высшие, не все. Высшие. В русских видах высшие. Все высшие Вишны. Это поддерживающая сила. Это наше здоровье, долголетие, красота. Все это должно поддерживать. Если мы хотим поддерживать свое существование, нужно именно иметь отношение с Вишну, с Кришной. С Богом, как мы сказали. Правное его проявление. Это лишь одна из его экспансий Вишну. Их перечисленное множество. Но этот мир держится на трех экспансиях Вишну. Шарадакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну, Кшивадакашая Вишну. Каранадакашая Вишну. Каранадакашая Вишну — гигантское проявление. Он выдыхает эти вселенные. Возлежав в причинном океане. Это трудно объяснить, но это описывается тоже. Затем в каждую вселенную входит как Гарбадакашая Вишну, тот же самый Вишну, экспансию, чтобы поддерживать разнообразие внутри вселенной. Затем, когда творится разнообразие внутри вселенной, входит в каждый атом и в сердце каждого. Пронизывается все, говорится, все пронизано. Как жемчужина на нить. Там, где большое и малое, от величайшего до мельчайшего атома, внутри есть поддерживающая сила. Самая сильная энергия — это атомная энергия, считают. Но это не самая сильная энергия. Это лишь часть его силы. Итак, об этом уже шла речь в 7 главе Бхагавад-гиты. Предавшись Кришне, человек тотчас выходит из-под власти материальных ум. Быть в сознании Кришны или заниматься преданным служением значит достичь равенства с Кришной. Слышите? Быть в сознании Кришны или заниматься преданным служением значит достичь равенства с Кришной. Кто-то думает, ну вот служение только мне сбивает с толку. Стать Кришной я не против. Но вот служить Кришне как-то мне не очень по душе, знаете. Само слово «служение» мне не очень нравится. Интересно, если спросите всех людей в мире, все скажут то же самое. Служить нет, я не слуга. Никто не хочет быть слугой. Не престижно. Не престижно. Все хотят быть господами. И мы друг к другу не обращаемся, дорогой слуга. Мы говорим, дорогой господин. Знаете, почему пропагандист? Потому что имеем в виду, что он слуга Бога. Поэтому он наш господин. Если человек слуга Бога, люди должны слушать его как господина. Потому что он слуга. И он может научить истине. Поэтому говорит, ты мой учитель, ты мой господин. Ты, потому что ты служишь Богу, ты слуга. Видите, слуга и господин вместе. Но если он говорит, я господин, слушайте меня, многие отвернутся сразу же. Ты не учитель. Ты просто господин. Ты тупица. Ничему ты не можешь научить. Господство ты только можешь научить, как это сам. Но если два господина, три господина, это большая проблема. Выясни, кто же главный из них господин. Господа сражаются, слуги сотрудничают. Поэтому Прабхупада сказал, что ваша любовь ко мне проявится только в том, как вы будете сотрудничать. Это признак бхакти-йоги. Если преданные умеют сотрудничать, это и есть бхакти. Потому что Кришна в сердце каждого живого существа, особенно в сердце преданного. Сотрудничать, что мы не всегда узнаем Кришну в другом преданном. Нам кажется, что все-таки он говорит какую-то глупость или делает что-то не то, и мы Кришну можем не узнавать. Но Кришна знает, что он делает, да? Апичет Сударачаро, говорит, да, вот этот преданный, он может еще трудные поступки делать по привычке или по несовершенству. Апичет Сударачаро, дура ачар. Это дурное поведение, но су означает очень-очень дурное поведение, плохие вещи. Допускает еще такие вещи. Но все же, поскольку он на верном пути, считаете его садху, у него должность святого. Он на должности святого уже. Он грешник, но на должности святого. Такое случается. В армии случается такое, что какой-нибудь там капитан на полковничьей должности его очень быстро продвигали. Должность такая. Хотя звание невелико. Поэтому Гити Кришна говорит, апича сударачаро, он может делать дурные поступки. Сатху эва самантавья. Считайте, думайте, что это сатху, потому что путь верный. Он станет сатху. невзирая на его недостатки. Вот мы должны так учиться видеть тоже. Потому что есть недостатки у всех преданных, начинающих и даже не начинающих. И все же мы должны учиться видеть Кришну в этом всем. И уметь сотрудничать. Господь говорит, что по природе своей Он вечен, исполнен знания и блаженства, а живые существа являются частицами Всевышнего, как крупинки золота, частью золотоносной жилы. Поэтому в своем чистом духовном состоянии живое существо качественно, не отлично от золота, то есть от Кришны, но тоже Кришна качественно. На Кришну невозможно наглядеться. На душу тоже невозможно наглядеться. Если человек увидит душу, он получит шок. Потеряет сознание, что душа напомнит ему о Кришне. Очень похоже. Это очень-очень похоже. Одна женщина молодая рассказывала. До сознания Кришны, я помню пример. Мы работали на одной работе. У него умер отец в то время около 2 лет назад. И однажды она пришла вся в слезах на работу, не могла его успокоить. Я не знал, когда у него умер отец. Просто женщина пришла расстроена, она целое дело, пытались успокоить. Она рассказала, почему она так расстроена и не может прийти в себя. Я просто колотился. Я сейчас была на улице, шла на работу и увидела человека, очень похожего на отца. Я даже окликнула его. «Папа!» Он оглянулся. У меня был шок. Это не он. Я услышал, что он умер. У меня была истерика. Как образ живой остается. И Кришна — это тот самый образ, который мы ищем. На душу надвигаться невозможно, потому что она напоминает о Кришне. Точно. Очень много. Маленький Кришна. Поэтому мы тоже имеем привлекательность какую-то, черты свои привлекают, индивидуальность. Это мы наследники Кришны. По образу и подобию мы сотворены Богом. При этом оно сохраняет свою индивидуальность, иначе о бхакти-йоге не может быть и речи. Бхакти-йога предполагает существование Господа, его бхакти и связующие их деятельности, основанные на взаимной любви. Это понятно, я думаю, что любовь предполагает наличие минимум 2. Любовь — это обмен чувствами. Любовь, значит, 2 личности минимум должны быть, чтобы говорить о бхакти-йоге. Таким образом, верховная личность Бога и живое существо сохраняют свою индивидуальность. Иначе понятие бхакти-йоги было бы лишено смысла. Почему Прабхупада в этом пишет? Потому что некоторые духовные люди, имперсоналисты, считают, что душа сливается с Браманом, теряет индивидуальность, становится единым с Богом, сливается. Но тогда нет бхакти-йоги, нет любви. И любовь – причина этого разнообразия. Я один, в Библии говорится, но стану многим. Потому что в этом разнообразии наслаждения, счастья. Что мы все такие разные. И материальный мир — это разнообразие может быть источником страданий. Столько разнообразных недостатков можем видеть. Но в духовном мире столько разнообразного наслаждения, чистоты, индивидуальности. Конца и края этому не существует. Что не душа, то индивидуальность неповторимая. Это творение Бога. Душа непостижима с материальной точки зрения. Служить Верховному Господу может только тот, кто находится на одном с Ним трансцендентном уровне. Чтобы попасть в царскую свиту, человек должен обладать определенной квалификацией. В данном случае такой квалификацией является достижение уровня брахмана, то есть свобода от материальной скверны. То есть, видите, о чем Прабхупада говорит? Как преданный он этот стих комментирует дальше. Если в стихе говорится о брахмане, брахма буя калпате, то Прабхупада говорит, зачем брахман? Не чтобы слиться, а чтобы только начать деятельность духовную. Это и есть квалификация для служения. Кришна духовен. И чтобы общаться с ним, я должен стать духовен. Он браман, и я браман. И вот теперь начинается бхакти. Абсолютно духовное явление. В Ведах сказано, «Брамаева сан брама пи эти». Достичь верховного брамана может лишь тот, кто сам стал браманом. Это значит, что человек должен стать качественно неотличным от брамана. Однако, поднимаясь на уровень брамана, живое существо не утрачивает свою вечную духовную природу, природу индивидуальной души. Как это проявляется? Например, преданный стал браманом. Браман, познавший дух, посвящение дается. Прабхупада объясняет, браманы разрушили всю культуру в Индии духовную. Именами. Знаете как? Человек получает второе посвящение. Браманский шнур. Одевается в чистое одежду, поддерживает чистоту, изучает священное писание. Но черную работу никогда не выполняет. Потому что я браман. Вот это разрушает все. Прабхупада говорит, ваша страна хорошая, он с американским преданным, потому что вы к труду по-другому относитесь. Тут нет кастовой системы. Тут нет ненависти к черной работе. Но делайте то, что необходимо, потому что это браман, одна семья, делайте то, что необходимо. Если вы знаете, что вы браман, и не моете полы в своей комнате, думая, что потому что это работа шудры черная, и живете в грязи, то какой же вы браман? Вот что произошло. Это поражает высокомерие. Кто я? Что, шудры, что ли? Вот пускай шудры моют полы. А я браман. Мне нужно знать шастры. Вот такое самомнение, такая самовлюбленность. Вот это проблема. Поэтому стать браманом, непреданным, говорится, это проклятие. Лучше стать чандалом, говорится, неприкасаемым, отбросом общества, но преданным, потому что ты будешь прогрессивно и достигнешь Кришны. Пусть твоя жизнь несчастна, но ты Кришну достигнешь. Но если ты браман, чистый, если ты не предан, ты столько оскорблений совершишь. Что лучше вообще не соприкасаться с этим, с этой культурой? Поэтому Прабхупада нас знакомит с физической культурой через преданное служение, исключительно только через преданное служение, иначе мы поймемся. Мы все станем майвадами, что ум такой, ум имеет природу зависти и чувство превосходства, даже по отношению к Богу. Слиться с Богом, но не служить Ему. Все что угодно, только не служить, я не слуга. Я сольюсь и стану Богом, но я служить Ему не буду. Нет бхакти. И гуру для такого человека — это просто веревочная лестница, в которую он забирается и сбрасывает ее. Все. Нет отношений. Поэтому Прабхупада говорит, не философия в основе у нас угла лежит, изучение философии, а взаимоотношения. Ну-ка, взаимоотношения. Служение. Мы служим духовному учителю с преданностью. Посвящает ему жизнь. Вот это бхакти-йога. Тадвитти прани-патина парипрашина сева утек падикшенти тягинам гейна стафа даршана. Если ты встречаешь духовного учителя, нужно ему выражать почтение, задать вопросы и служить. Предание означает. Когда ученики спросили Шилапрупаду, новички еще, они понимали, что их духовный учитель Шилапрупада, он уже в пожилом возрасте. 70 лет он только начал проповедь на Западе. Они получали такие сокровища, и они сказали, Прабхупада, мы боимся одной вещи. А вдруг вы покинете нас, вы уйдете, вы пожилой человек. Скажите, мы можем к кому-то в Индии обратиться? Укажите, кто нас может повести дальше? И Прабхупада заплакал. И сказал, мой гуру не был обычным человеком, он спас меня. Он плакал, когда сам себе помочь. Ученики поняли, это преданность. Вот о чем нужно думать. Нужно думать о преданном служении. Нужно чтобы быть чистым браманом, знающим, влиятельным, святым человеком. Нет, Прабхупада говорит, это может быть негодяй. Это может быть мудха. Прабхупада ругается. Когда говорит о майваде, он ругается, говорит, негодяй. Но они саньясу принимают, эти люди. Они учителя общие и известные великие. А Прабхупада говорит, негодяи. Почему? И один индус так же говорит, Прабхупада, вы очень грубо говорите. Они же святые тоже. Они принимают саньясу, совершают аскезу. Прабхупада говорит, да, они, может быть, и святые. Равана родился в семье Брамана, великий демон. Он был великим предом Господа Шивы, совершал аскезы, жил в чистоте, знал шастры лучше, чем мы. И все же шастры называют его ракшасом, негодным, отбросом. Почему? А он не служил Господи Раме, а завидовал его. Это образ сатаны в христианстве есть. Это ангел, но он падший. А как он упал? Он любит Бога, какой бы ангел, но он завидует другой любви, у кого есть любовь больше. Это уже дьявол. Не то, что дьявол не любит Бога, у него есть своя любовь к Богу. Но он ненавидит тех, у кого больше любви к Богу. И перезирает тех, у кого меньше любви к Богу. Вот так. Это уже сатана говорит. Потому что человек должен видеть Кришну в сердце каждого живого существа. Особенно если это преданное. И по традиции ученик гуру относится как Христос к Богу. Такова традиция. Прабхупада сажали на асну цветы. Это в Америке, представьте. В Америке, где люди никогда не служили никому. Другая культура совсем. Имперсональная. Все равны. И тут Прабхупада приезжает, и тут ведическая культура, ему моют ноги ученики на асане, цветы, гирлянды, все сидят на полу, на асане. И с неудобрением журналисты смотрят на все это. А почему там ученики его встречают, спрашивают? Почему вот такие почести это? Как понимать все? Говорит, ну это этикет. Таков этикет. Ученик должен почитать гуру как Бога. Гуру не Бог. Но ученики по этикету как Бога его приветствуют, потому что он представляет Бога. А у вас там сколько машин спросили у него? Говорит, ну вот если к вам Бог придет в гости, или вы на какой машине сидите? Вы на вот этой железном форме или на золотой машине сидите? Если вы преданный, то сидите на золотой машине. Руль из рубинов будет. Коробка скоростей из бриллиантов. Да. Это любовь. Все богатства, все самое красивое, все самое вкусное, все самое лучшее в этом мире предназначено для преданного служения Богу. Вот как мы должны видеть красоту. Это для Кришны говорим. О, как красиво. Пойду-ка ему, предложу все это. А это я сделал для гуру. Если мы так думаем, это бхакти-йога, говорится. И мы достигаем уровня брахмана автоматически, без особых усилий, аштанга-йоги, искусственных усилий. Обычно люди пытаются искусственным усилием заниматься духовной практикой, как бы насилие над собой совершают, как бы перевоспитывают себя. Да, это тоже имеет место быть, усилия, садана. Но мы должны эту садану для того, чтобы получить милость, откровение. Нужно согласие Кришны, вот и все. Чтобы он был доволен, в этом весь секрет. Когда он доволен, мы просто это получаем. Какие усилия? Нам нужно зарабатывать, он не торговец. Он просто видит нашу искренность. Когда мы усилия совершаем, значит, мы искренне. Вот все, что ему нужно. Убедиться, что мы искренне. И майя нас будет проверять на искренность. Ну, вот хорошо, получай плод твоего служения. Если ты забыл обо мне, значит, был неискренен. Получил плод служения, разбогател и забыл Бога. Все, майя тебя увела, ты неискренен. Или ты славу хотел получить. Или богатство, или что-то еще материальное. Но Господь считает, бхакти-йога не такова. Наджанам, наданам, надсундарим, кавитам, баджагадиша, камая, мама джармани, джармани, шарипа, вот так, бхактира, хайтуки, твои, как и преданный не стремится даже стать чистым преданным для себя. Он даже не знает, что он чистый преданный. Он просто хочет, чтобы Кришна был доволен. Не нужно богатство, он говорит, надо нам, наджанам, не нужно последователей, славы. Насундарим, сундарим, красавицы, не нужно это тоже. А что же нужно? Я просто хочу служить тебе из жизни в жизнь. Позволь, и все. И когда преданный искренне этого желает, Кришна просто приходит и говорит, я твой слуга. Это же бхакти-йога. Он нас не собирается эксплуатировать. Это любовь. Естественная природная любовь души. Это Кришна. Но все, что мы пытаемся использовать для себя, для своей славы, противопоставлять одно с другим, сталкивать, это все козни дьявола, говорится, козни майи, иллюзорной энергии Бога, который проверяет нас на искренность. Конечно, нам придется пройти все эти испытания на искренность, и славу, и богатство кому-то, и через здоровье пройти, через эти преступления пройти. Путь таков. Не сожалейте ни о чем, говорится, потому что жизнь — это временно. Не привязывайтесь к богатствам приобретенным и не сожалейте об утратах. Прама будто прасанна тмана сосетина кангшати санаставеши будьте шумадбакти малабате парам. Будьте радостны в Брамане. Брама Будда, живите в Брамане. Как? Прасана Атма, радуйтесь. Это же душа, вы душа. Нас сотите, наканшите, не скорбите об утратах в этом мире. Не желайте ничего от этого мира, не ждите. Будьте свободными. Не стойте здесь в очереди за счастьем. Не привязывайтесь к этим номерам очереди, кто последний. Последний станет первым, говорит. Сама в сарвешу будешь равна ко всем, относитесь к живым существам, любите всех. Не причиняйте зла никому. Сама в сарвешу будешь всем живым существам благо желать. Действуйте. Служите. Мадхактим лабхате парам. Получает право служить мне, Кришна говорит, такой человек. Очень дорогой человек. Он получает право войти в мое окружение. Бог — это великолепие, трансцендентное великолепие. Это предел мечтаний. Это высочайшее совершенство. В материальном мире он извращается, это слово самое извращенное становится. На этом слове многие люди хотели сделать и бизнес, и политику, и славу. Именно на этом слове. С нами Бог. Нет. Бог в сердце каждого живого существа. Однажды меня пригласили на собрание конфетти в отдел Матир. Позвонила женщина, которая организовывала это. Она не прислала себя никаким конфетям, она просто хотела духовности, какого-то мира, понимания. Она была одним из организаторов этого собрания. Но я ей сказал очень вежливо, что, знаете, я не вижу особого смысла в собрании. Обычно все просто говорят о превосходстве своей религии, и мне придется говорить что-то в этом духе, и я не хочу противопоставлять все это. Я думаю, что религия одна, тут начнется соревнование, конкуренция. Она, ну пожалуйста, ну мы делаем какие-то усилия, но все же как-то вот лучше становится, видите, вот мы уже собирались, вот раньше было совсем трудно, сейчас уже лучше, больше терпимости, больше толерантности, возможно, что-то получится. И она уговорила, ну я пошел туда. И все, что я думал, так оно и получилось. Каждый выходил и прославлял свою конфессию. И все сидели и так смотрели молча просто на все. Было очень тяжело атмосфера. Я ждал своего выхода как на эшафот. Точно так же выйти, прославить Веды, там, Кришну. Под этими взглядами из них. Каждый курик хвалит свое болото. И пока я поднимался на сцену, когда был мой выход, так сказать, шлоком всплыла у меня одна из Бхагавата Пурана. Ну вот Кришна дал мне спасение. Я знаю, о чем говорится. Но когда я сказал первую фразу, зал просто окаменел. Просто окаменел. Знаете, что я сказал? Я поднял палец и спросил, какая религия самая лучшая? Все аж окаменели. Ну, какой наглости вообще. Ну, все как-то косвенно, ну, то прославляют, ну, как-то, ну, скульптурно же нужно это делать. Как-то тактично, ну, тут прямо заявляют. Ну, такая наглость вообще, такое беспардонство. Ну, то есть, его религия лучше, конечно. А что он скажет? Я говорю, какая религия лучше? И все, знаете, просто как кол проглотили, даже испугались. Я говорю, это написано в Бхагавата Пуране. И стали слушать, что там написано, какая религия лучше. Та религия, который желает блага абсолютно каждому живому существу, наилучше, и зал зааплодировал. Все конфессии были согласны с этим. Оказывается, у нас есть согласие. И есть представление о религии. Но для того, чтобы желать блага каждому живому существу, нужно общаться с преданными, которые знают Кришну, ведь он знает, желает блага всем живым существам. Это его качество, это не наше качество. Мы слабы в этом смысле, мы все равно кого-то не очень любим, кого-то больше любим. Но Кришна равно ко всем относится, без зависти. Это его качество. Если мы получаем это качество через служение Богу, мы можем также научиться это сознание Кришны, глаза Кришны получить и увидеть, что все живые существа, частички Кришны, оказывается. И зависть уйдет, покинет нас всегда. Это свобода. И об этом говорит Бхагавад-гита. И особенно, как Прабхупада это комментирует, как чистый преданный. Посмотрите, какие комментарии удивительные. Это единственная книга, которая распространяется сейчас по всему миру, и она меняет жизни людей. Сколько было прочитано Бхагавад-гиты, то, что Прабхупада никто не стал преданным. Но прочитав книгу Прабхупады, многие люди становятся преданными. Что тут оказывается путь бхакти-йоги, и все хотят бхакти, все хотят бхакти. У меня есть книга «Карма». Ну, я написал такую простенькую книжечку для людей. Что-то термин уже знакомый. Там я классифицирую тоже, как веда «Карма», «Гьяна», «Аштанга-йога», «Бхакти-йога». Вкратце пишу, что это за пути такие. И мне рассказывали, что когда люди читают эту книгу, многие знают, что говорят, прочитав эту книгу. Я хочу бхакти-йогу. То есть автоматически все люди склонны к любви, к бескорыстию. Все в сердце. Это есть у каждого человека. Это и есть наша религия. Предание, любовь Богу, служение Богу. Это факт. И главное, что этот путь начинается очень-очень просто. Доступен для любого человека. Для этого пропасть нужно просто язык и два уха. Все. Потом он подумал, сказал, одно ухо тоже достаточно. Языка одно ухо даже если есть, то все. Ей нужно просто воспевать. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Так, 5 часов яги у нас немножко есть время на презентацию. А экран вы установили?
Почти.
Экран почти установили. Если вы не видели эту красивую презентацию, то вот сейчас увидите, эта презентация будет. Храма Ведического планетария, мечты Бхактивинода Такура, мечты Шрилы Прабхупады, который сейчас воплощается в Майяпуре, усилиями всего мира. Шрила Прабхупада ки.